«Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Здравствуйте, вы слушаете «Эхо Москвы», вы смотрите телеканал RTVI. Я Нателла Болтянская, цикл передач именем Сталина совместно с Российской политической энциклопедией с издательством «Роспен» и при поддержке фонда имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Наша гостья Карина Кур-Королёв, доктор истории, сотрудник Германского исторического института в Москве. Здравствуйте.
Добрый вечер.
И говорим мы с вами об образе нового человека, о той самой молодежи, на которую, как я понимаю, опирались. Рассчитывали. Если, например, вспомнить такую книжку «Какая элита» Толстого, то вот находили же сумасшедшие люди, которые твердо знали, что можно сесть в странную машину, улететь в неведомый мир и там тоже построить революцию и создать новый мир. И более того, в одной из самых известных песен есть такие строчки: «Мы наш, мы новый мир построим, кто был ничем, тот станет всем». Вот каким образом формировался этот новый человек сталинской эпохи? Я знаю, что вы по этому поводу, что ваша диссертация была с этим связана, что вы очень много работали в архивах, исследовали дневники и записи какие-то очевидцев.
Да, конечно, молодежь, она была такая группа, которая поддерживала Сталина. И это не просто откуда-то взялось, это есть какая-то предыстория. И, во-первых, надо понимать, что страна действительно, это была не только пропаганда, она действительно была молодая в том плане, что количество молодых людей было огромное. Если после войны и гражданской войны осталось, естественно, погибли как раз взрослые мужчины, и осталось старики и молодежь. И молодежь в это время, она, если вы берете молодые люди с 10 до 30 лет, это было приблизительно 40% населения. Это, в общем-то, это просто надо понимать и понимать, что, естественно, возможности делать карьеру, они были большие. Mm-hmm. И возможности у умных людей что-то узнать для себя полезное, наверное, тоже было достаточно мало. Если еще подумаете, что много очень образованных старой культурной элиты, много из них эмигрировали, тогда, в общем-то, был и, скажем, в области образования был определенный вакуум. Mm-hmm. И для людей это была возможность в 20-е годы делать либо очень быстро карьеру.
То, что называется социальный лифт, да?
Ну да. Вот, и была возможность это делать без большого образования. Mm-hmm. Это значит, были люди, они в деревне, они оказались в такой ситуации, либо мы верим вот в этот новый режим, либо мы не верим. Очень часто в деревне единственный человек, который поддерживал эту новую систему, это был один комсомолец. Mm-hmm. Очень часто там даже не было ячеек партии, там не было прямо вот какой-то райкомитет, или они были далеко. Очень часто это был один единственный человек, один маленький комсомолец, который для себя решил: это мое.
А почему вы считаете, что он решил «это мое»? Может быть, он решил для себя совсем другое? Он решил, что только там я могу стать кем-то, а что они там несут, я буду говорить то же самое, независимо от того, что я при этом думаю. Такое могло быть?
Или
вы все-таки не рассматриваете эту версию?
Нет, я думаю, в это время там это было насколько поляризирован, что либо так, либо сяк. Не верить и при этом вот жить в деревне и бороться с это дело было, мне кажется, невозможно. Это, скажем, лицемерие, когда, которое, может быть, позже появилось, быть в партии только ради карьеры, uh-huh. Вот, я думаю, в 30-е годы это, наверное, не было. Потому что слишком было вначале тяжело быть в партии, поскольку именно вот в деревне там старый дух, он был очень сильным. Вот. Потом это был для такого молодого человека единственный выход оттуда. Они потом стали писать, очень часто вот эти письма, они лежат в архивах, что я здесь работала в деревне для нового мира, я боролась, сейчас дайте мне возможность учиться, дайте мне путёвку в Москву. И очень часто эти молодые люди действительно оказались в Москве, и они получили возможность получить образование. Вот это то, что касается деревни. Да? А что касается город, там ситуация была чуть другая. Мне кажется, что в городе очень часто это были не обязательно люди из пролетариата, в скобках правильное происхождение, это были очень часто люди из интеллигентской семьи, угу. которые тоже, в общем-то,
которым было чего бояться, и которые, скажем так, вынуждены были в какой-то степени бежать впереди паровоза? В том числе и в своей, может быть, даже демонстративной вере в новые идеалы.
Ну, если мы говорим о 20-х годов, мне кажется, что таки в это время был еще выбор. Вот, и люди, которые тогда вначале выбрали для себя этот путь, это было достаточно искренно.
Угу.
Вот. Там еще комсомоль, он вначале, молодежная организация, она была самостоятельная от партии. И они считали себя авангардом. Как раз uh-huh. в начале 20-х годов они считали себя как-то, авангардом. Они себя считали лучше, чем партии.
Uh-huh.
И то, что
продвинутые, их, как говорит сегодняшняя молодежь. Да.
И они считали, что они молодые, в общем-то, вперед, у них больше сил. Вот они действительно, мне кажется, в этом верили. Это было очень маленькое количество молодежи.
Скажите, пожалуйста, вот вы упомянули, сначала начали рассматривать эту молодежь, опору нового строя, деревенскую, потом взяли городскую, показали разницу между ними. Каково соотношение было, на ваш взгляд, если рассматривать там вот весь молодняк 20-х годов? Ведь Россия же была, в общем, такой аграрной страной, сельской страной.
Ну да.
Вот, хотя народ пошел в города ровно после революции.
Ну да, это так, наверное, сложно сказать. Конечно, говорить о всей молодежи очень сложно. Можно, так и отдельный какой-то тип взять, да. Мне кажется, что они потом уже в Москве, это было... здесь сюда приехали очень много людей, и была такая большая какая-то смесь. Был какой-то потом в комсомоле был это элита, это комсомольская элита. Uh-huh. Это все-таки были...
Были кадры для завтрашней партийной элиты, правильно?
Если их не вычислили. потому что эти первые энтузиасты, много из них были действительно, по-видимому, сотроцкие. Uh-huh. Это были люди больше с интеллигенцией, и они в основном 26-й, 27-й, 28-й год их уже оттуда убрали, от этих постах. И их уже, в общем-то, отстранили. И почти все это первая гвардия комсомольцев, они почти все были репрессированы. Почти ни один из них выжил потом. И потом стала какая-то новая война. И мне кажется, это было как раз больше из деревни, выдвиженцы, без образования, из пролетарских семей. И они потом уже пошли на этот курс партии, они уже, если вначале еще было какое-то противостояние от молодежи против партии, да, поскольку uh-huh. считали, что мы как-то впереди, мы авангард, тогда уже, скажем так, с 23-24 года они уже стали помощник партии,
uh-huh.
в общем-то. И это, конечно, для многих было неприятно себя видеть в таком роли.
Uh-huh.
То есть
снижение образовательного уровня, это было в известной степени, тенденцией?
Тенденции их стало гораздо больше. Они потом, по численности, это комсомол вначале, это была маленькая группа, и потом они уже, и они не хотели всех брать, потому что они считали себя авангардом, а потом уже был заказ, в партии не всех брали, uh-huh. а в комсомоле все-таки они же хотели создать молодежную организацию, которая была доступна для всех, чтобы действительно уже всю молодежь захватывать.
Чуть позже я хотела все-таки остановиться на том, какие, скажем так, цели и задачи ставили перед тобой те, кто режиссировал этот процесс. Но сначала я бы хотела у вас вот что выяснить. Существует ли, на ваш взгляд, художественная литература, которая более-менее адекватна? Отражает процессы, происходившие в то время среди российской молодежи? советской молодежи?
Ну, что касается 20-х годов, тогда в то время была очень живая литература. Там писали как раз вот о новом быте, вот, о вопросы морали. Там были очень откровенно такие вещи. Я понимаю, этот можно читать.
Есть так называемые правоверные произведения, а есть там, я не знаю, произведения там Зощенко, Ильфа и Петрова.
Ну да, нет, там были такие маленькие литературные произведения, не могу сказать, что по качеству очень важные, но их обсуждали, их очень активно обсуждали. Там они, если там автор писал, как там сложно молодежи жить в этой ситуации в городе, как-то разобраться вот с этими нормами, и это потом обсуждалось очень активно. И, по-моему, это все материалы, они доступны.
Mm-hmm.
Если сейчас взять какое-то литературное произведение вот современности, а 20-х годов там, наверное, мало. Вот там все-таки больше 30-е годы, там, наверное, можно больше найти.
Хорошо, тогда давайте все-таки поговорим о том, какие, собственно, цели и мотивы ставила перед собой, цели и задачи ставила перед собой власть, в какой-то степени лелея и пестуя этого нового молодого человека. Homo sovieticus.
Homo sovieticus, да. Ну, они, конечно, наверное, действительно верили в том, что это молодые люди, которые не видели старый мир, и они какой-то сырой материал, из которых можно что-то действительно новое mm-hmm. строить. И потом стоял вопрос, а каким он должен быть новый человек?
А каким он должен быть?
Каким он должен быть? Сложный вопрос.
Он им нужен? Вот, давайте так. Послушным.
Ну, более интересный, в общем-то, вопрос, что он должен быть коммунистическим, он должен быть новым человеком. Но потом, когда они искали все эти нормы поведения, оказалось, что очень часто то, что они хотят, это, в общем-то, это старая мораль, да? Они хотели, чтобы, ну, это как раз очень известно Ленин на третьем конгрессе комсомола, учиться, учиться и учиться.
Угу.
Пожалуйста, садитесь и занимайтесь образованием.
Угу.
Вот, это первое. Вот,
и учиться, кстати говоря, насколько вот я читала в некоторых документальных исследованиях, что как раз в 20-е годы можно было учиться чему угодно, совершенно бесплатно.
Ну,
хочешь, я не знаю, пиши стихи, хочешь живописи, хочешь чему, эсперантисты, кого там только не было, да?
Ну да, но молодежь особенно не хотела учиться. Они хотели принимать участие в процессе, в решениях. Они хотели жить настоящей жизнью. Они не хотели, чтобы им сказали, что вы маленькие, пока мы занимаемся политикой, а вы там сидите и занимаетесь.
А кого мы с вами, так скажем, вот возрастные рамки какие? Кого мы с вами считаем молодежью? Начиная с...
В общем-то, если браться этой рамки, которую тогда ставили комсомоль, это тогда было 14 лет от 21 года.
Угу.
Вот это потом стало больше. Ну, что такое молодежь, об этом можно, конечно, долго спорить. Вот. И в том числе там спорили об этом.
Угу.
Ну, скажем так, вот 14 лет, и, естественно, ну, жизнь, она могла быть совсем разная. Да? Были люди, которые в этом возрасте уже работали, и они уже жили как взрослые почти, вот когда им было 14-15. А другие, они долго учились. Ну, поэтому это возрастные рамки, это сложно. Значит, каким он должен быть, этот новый человек? Он должен быть порядочным. Товарищество, это было очень важно, чтобы они вели друг с другом хорошо. Потом мужчины должны были уважать женщин.
Это как?
Ну, чтобы... ей делать, ну, там реально была проблема с хулиганством и с сексуальными, как это сейчас называется?
Ну, харассмент это называется,
ну,
у американцев.
Ну, да,
да,
вот, это было очень много случаев.
Если, например, взять рассказ Толстого «Гадюка», то там описывается совершенно рядовая ситуация, когда один комсомолец другой комсомолки начинает излагать свою, точнее, не свою, а известную тогда, бытующую тогда теорию о сексуальных потребностях, как о стакане воды, который необходим, и требует от нее немедленно его полюбить. Вот вам уважение к женщине. Какое оно?
Нет, как раз потом стали с этим бороться, поскольку mm-hmm. вот эти молодые...
Буржуазные пережившие.
Ну да, вот, и это было сложно с этим бороться, но это как раз они начали бороться с этим калантай от нее же, вот этот mm-hmm. стакан воды. Как раз вот по поводу ее тексты, они стали разобраться с этим вопросом. Они как раз вот не хотели свободной любви. Вот это было для честного коммуниста, это было неправильно предлагать вот комсомольке вот роман и потом не взять ответственность за собой. И у них действительно была реальная проблема, что количество абортов было огромное, и состояние здоровья было ужасное. В общем-то, это действительно, это было очень серьезная проблема. И для молодых женщин это была большая проблема. С одной стороны, они должны быть с другими, да, раскрепощенными, а с другой стороны, они должны себя, в общем-то, были вести как раньше, да, чтобы ждать вот, ну, мужа, в общем-то. И женщины, те, которые вели себя как комсомольки, на них очень нехорошо смотрели. Вот в этом плане это был спор, вот мораль, то, что хотели от молодежи, это, в общем-то, было возвращение к старым нормам морали. И молодежь, естественно, с этим боролась, поскольку они считали, что, в общем-то, они хотели больше свободы, чем им дали.
А скажите, пожалуйста, Карина, если посмотреть на произведения, там, я не знаю, живописи, кино, было некое клише, вот каким он должен быть, этот новый человек?
Ну вот я очень долго искала вот именно этот образ, и там есть, конечно, образ хорошего комсомола, он так... Ну, просто, но чисто одет, вот эти кепочки, вот эти комсомольки, они тоже вот в этом барет, в юбке. Просто красиво, чисто. Вот. И был антиобраз, это была богемия молодежная, которые ходили, любили там джаз, танцевать, их показали вот с этими... широкими штанами.
Но это уже позже, нет?
Нет, нет, 20-е годы. Ага. Как раз вот с этим очень боролись тоже, вот с этими
а как боролись?
Модными. Но сказали, так нельзя, потом запрещали. Ну, в общем-то, люди хотели там, чтобы, ну, джаз слышать. А это еще потом повторялось, конечно, после войны. Нет, 20-е годы это все началось. И сказали, что это музыка негров, это не для нас.
Ну,
в общем-то, запрещали.
Ну, так, хорошо.
Да, но ведь санты хотели запрошать.
Ведь согласитесь, что молодые люди думают во все, наверное, времена. Не только о грядущей карьере, не о грядущей, и о будущей семье. Но понятно, что хочется и поразвлечься, и, там, я не знаю, красиво одеться. И как-то, ну, в общем, иметь то, что называется фан. Вот. Насколько я понимаю, с одной стороны, вроде как не очень хорошо с этим делом было. С другой стороны, расцвет искусств, разнообразных искусств, всевозможные публичные дебаты, дискуссии на тему, возможно ли дружба мальчика и девочки, и на любые другие темы. То есть, как бы сказать, публичные площадки для активности, они были доступны и, видимо, в какой-то степени могли считаться некими такими карьерными точками.
Ну, в общем-то, она действительно делится. Если вот городская молодежь, там, по-видимому, действительно были разные группы и разные молодежные субкультуры. Да? Были те, которые занимались только танцами, музыкой, пьянками. И ну, комсомольская среда, она была как-то, это была своя. Там это была одна часть городской молодежи, и они сидели там в подвалах, курили, совещали. Они, в общем-то, с утра до вечера решили какие-то важные, им казались, вопросы. И с ними боролись с тем, что они должны заниматься спортом, и они должны были перестать курить. Вот эти комсомольцы, они, по-видимому, ужасно не любили свежий воздух и заниматься спортом. Да? А образ молодого человека как раз бы вот здоровым, который там этот воздух, солнце и вода. Да?
Солнце, воздух и вода.
Вот, да. А они сидят в подвалах и курят, и совещают. Вот. Тоже был такой конфликт. И если возвращаться к этому образу, да, значит, хотели этого здорового человека, образованный, культурный, который как можно долго служит обществу и не слишком рано начинать семейную жизнь, поскольку ну, же хотели человек пользоваться для политики и для строя, и для труда. И это как раз тоже была проблема с девушками. Да? Они хотели, чтобы они очень быстро ушли вот в эти семейные дела. И тогда женщины, в общем-то, были потеряны для строительства общества.
Ага. То есть шпалы таскать уже было проблематично, да? А скажите, пожалуйста, вот как, скажем так, вот это молодое поколение реагировало на попытки его привести в соответствие с целями и задачами власти? То есть понятно, что был некий создаваемый образ, были некие механизмы для того, чтобы заставить людей как-то соответствовать этому образу. А как народ-то реагировал?
Ну, мне кажется, что вначале еще до 27-го года были еще действительно другие молодежные группы, где как-то молодежь сохранила своя среда. Были спортивные группы, они занимались своем. Были еще скауты, тоже существовало. Были те, которые просто занимались своими делами, особенно не вмешивались в политику. Когда вот этот, ну, попытки регулировать стали сильнее, я думаю, уже большинство молодежь как-то старалась как-нибудь вот с этим жить. Да? Вот вступили в комсомоль, пошли на совещание, но не очень как-то принимали участие в самом этом. Ну, сделали вид, как будто, в общем-то, согласны, но не очень принимали участие в самом этом. И, конечно, была одна маленькая часть молодежи, сложно сказать, сколько, может быть, 10% молодежи, может быть, 15%, которые действительно с энтузиазмом реагировали на идеи коммунизма и настрой нового общества. И, в общем-то, я думаю, на них, если сейчас существует представление о том, что был этот молодой энтузиаст, тогда это, в общем-то, на этих 10-15% это строится.
Я хочу напомнить, что наша гостья Карина Кур-Королёв, доктор истории, сотрудник Германского исторического института в Москве. И говорим мы с вами о том, как, собственно, формировался образ нового человека. И, как мне кажется, в какой-то степени не случайно, что в определенной степени власть хотела опираться на молодых людей, которые не знали другого мира, которые были уверены в том, что все, что происходит вокруг, это единственно возможное. Я не ошиблась?
Ну, естественно. А на кого они могли бы еще опираться? На старых людей точно нет. Вот на старой интеллигенции тоже.
Я бы сделала из этого вывод, что переубедить было трудновато. Так?
Ну, как трудновато? Я думаю, нет. Я думаю, что
человек, который видел иную жизнь, далеко не всегда готов, задрав штаны, бежать за комсомолом. Мы на этом месте сделаем паузу и продолжим буквально через пару минут.
Выхода нет. «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Мы продолжаем разговор о молодом поколении, сталинскую эпоху. Вот тут пришел совершенно закономерный вопрос. Ну и при чем тут Сталин?
Да, был бы сталинизм без Сталина. Наверное, нет.
Нет, наверное, я бы уточнила этот вопрос.
Да.
До какой степени, скажем, все это шло вот непосредственно от, а не являлось общими директивами всех тех, кто в тот момент находился у власти. Ведь многие историки говорят о том, что Сталин, условно говоря, там, середина 20-х годов и Сталин конца 30-х годов – это разные, так скажем, разные люди.
Ну что, я думаю, что молодежь, они, естественно, искали как-то свою фигуру, главную. И для них это было в 20-е годы, это было явно Троцкий. Это действительно для молодежи это было... Это
то очень... есть троцкизм был повальной эпидемией в какой-то степени, так?
Ну, это было не эпидемия, но это, он был такой фигура, и, естественно, и он гораздо лучше писал, и интересно, и более ярко. Вот от него было... Ну, такая проширка «Новый быт» или «Вопросы нового быта», где он очень... Там действительно есть утопизм, там есть идеи. Это mm-hmm. не человек, который пишет, а почему мы должны это делать, потому что вот мы такие-сякие.
Харизматик, да? Как говорят сегодня.
Ну да,
так?
Он действительно... И он был не только харизматик, он был, там была утопия, там была настоящая утопия. Он...
А молодежь всех веков падка на это дело, да?
Ну, это было действительно... это было действительно интересно. Это был не какой-то преподаватель, который им что-то попробует научить. Там действительно были очень яркие идеи. Действительно яркие идеи. Когда Троцкий, в общем-то, отстранили... Этот их герой стал Бухарином, который был моложе, чем остальные в элите. И он тоже очень... Он тоже был хорошим оратором, и он очень вызывал именно вот радикальность. Mm-hmm. Именно вот он вызывал к радикальным решениям. И Сталин все время... я его особо не нашла вот в газетах, что они прямо так его сильно любили, или mm-hmm. что он был такой... сильной фигурой для них. Но потом он, конечно, его для молодежи, они сделали, в общем-то, элиты сделали Сталин вот как фигура. И Сталин во многом было, что он умел делать, он умел бороться с другими и с другими идеями. Он сказал, что так нельзя думать, и потом он отстранил человека, конкурента, uh-huh. а потом он эти идеи снова как-то для себя снова придумал. Uh-huh. Вот. И таким образом он очень много того, что было, вот этот утопизм Троцкого, этот радикализм Бухарина, он как-то взял все как-то на себя. Вот он интегрировал все эти идеи и с этим, может быть, все-таки подпукал.
А скажите, пожалуйста, вот если говорить, например, об активной жизненной позиции, необходимость которой в какой-то степени, как я понимаю, декларировалась, да? Я когда думаю о ней, мне сразу на ум приходят люди из знаменитой книги Михаила Афанасьевича Булгакова «Собачьего сердца», которые приходят к профессору Преображенскому и говорят, значит так, вот отныне кроликов резать будем в ванной, а пищу принимать вовсе даже в спальне. И никогда они друг друга не поймут, да? И более того, новый человек, процесс создания которого в совершенно таком сардоническом ключе Булгаковым сделан, он, этот новый человек-то оказывается в итоге... как бы это сказать, вовсе не самым высоким образцом нравственности и морали. Можно сопоставить фантастическое, утопическое, антиутопическое, я бы сказала, произведение Булгакова с процессом создания реального нового человека?
Ну, конечно, Булгаков именно об этом писал, но он это уже он в этом плане не писал о молодежи, он писал о человеке, который ничего не знает, без культуры, который вдруг станет королем. Да, угу. И чувствует, что сейчас...
Уполномоченным.
Ну да, я все умею, все могу. И эта опасность, это не только Булгаков как интеллигент понимали, это даже вот в руководстве понимали. Но в этом была проблема, что с одной стороны они вызывали именно вот эти... Ну как раз Бухарин, он действительно очень грубо вызывал вот радикализм, какая-то нетерпимость, даже вот этот «вы ничего не должны знать, вы молодые, вы все умеете». Как раз Бухарин очень вот именно вот вызывал вот молодежь в таком плане. А потом им сами стало страшно. Вот сейчас этот молодежь, она требует как-то свое, да? И, mm-hmm. и потом была проблема, как это вот с этой энергией, которую они... Им нужна эта революционная энергия молодежи, что потом с ней делать, да, и потом стали вот их как-то воспитывать снова. Но это, в общем-то, достаточно опасная тоже была игра. С одной стороны, вот эти даже инстинкты, да, угу. это очень простые. Вот это же самое простое сказать молодому человеку, ты сейчас тебе полномочия, ты все умеешь, ты все можешь решать. Человеку, который ничего не умеет, ничего не знает и не уважает,
Ну да.
Ни предков, ни товарищей, никого.
Вопрос. Вопрос от Андрея. Коммунистические идеи были популярны среди молодежи?
Ну, как раз я уже сказала, сложно точно сказать, откуда мы можем сейчас судить, что тогда
да
люди думали, да?
Угу.
Вот. Я думаю, можно исходить от того, что, ну, может быть, 10% молодежи, может быть, 15%, ну, действительно, с энтузиазмом поддерживали. Потом, может быть, было еще 20%, которые думали, ну, наверное, это правильно, поскольку они ничего другого не знали, не слышали. Потом огромное количество людей, которым это просто было все равно.
Mm-hmm.
Они сидели там в деревне так, как сидели, занимались своим делом. И были люди, которые были в оппозиции, чувствовали, что это все неправильно.
Вот вам следующий вопрос. А диссидентство в молодежной среде тогда уже было? Если да, то в какой форме это проявлялось, спрашивает Борис.
Но диссидентство, конечно, сложное слово. Вот было в 20-е годы, было явно диссидентство в том плане, что была антикоммунистическая культура. Вот молодежь, которая не хотела принимать участие в совещаниях, которые собирались, читали стихи Есенина. Было очень известно, 28-й год даже боролись вот с этим любви к Есенину, поскольку
угу.
считали, что это ведет молодежи к неправильным настроениям.
Мещанский поэт?
Не только мещанский поэт, поскольку, ну, самоубийство, там, лирика, это была какая-то стиль жизни и мировоззрение, которое, конечно, было совсем другое, чем этот светлый путь вперед, и у нас нет никаких границ, да, и
Есенин,
это лирика, этот романтизм, сентиментализм, ностальгия, еще ностальгия к старым мир, это, конечно, очень не хотелось. И, по-видимому, Есенин действительно был героем. В этом плане было диссидентство. Диссидентство в том плане, что серьезно принимали мир и писали, и организовали группы. Вот такого было достаточно мало.
Один из наших слушателей спрашивает про молодежные стройки. Действительно ли они были таковыми, или на самом деле там работали заключенные? Я так понимаю, что это несколько более поздний период.
Ну, это нет, это начинается, в принципе, с первой пятилетки. И, ну, например, метро – это была очень важная стройка для всей страны. И там как раз это была стройка для молодежи. Там очень много людей приехали в Москву, получили прописку в Москву, работали там в жутких условиях, но там не было заключенных. Вот это мы точно знаем, что там не было заключенных, там действительно была молодежь. Что касается других мест, Магнитогорск, например, там было все, там была молодежь, там были заключенные, там были спецпереселенцы, там были очень разные группы, там были инженеры, там были разные группы, и они жили в разных местах, чуть-чуть при разных условиях, но, в принципе, ну, для всех там, естественно, было тяжело. И было, кстати, очень... как сказать, очень мобильное общество, эти молодые люди, они работали на одной стройке, потом им там не понравилось, они переехали в другую стройку.
Uh-huh.
И эти директора или эти комбинаты, у них было очень тяжело найти вообще рабочих сил. Поэтому эти молодые, они ездили в разных местах.
А вносила ли армия вклад в формирование молодежи сталинской эпохи? Очень правильный вопрос.
О, да. Армия, даже не только армия, там же образовались очень рано, уже 20-е годы, этот всеобщее, как это называется?
Воинская повинность.
Ну, этот, как это, военная подготовность. Да, ну,
они подготовка, да.
Подготовка, да. И начали там уже бегать там с этими...
ГТО вы имеете в виду?
Ну, вот быть готовы к обороне,
да,
и
ГТО.
Так далее.
Нормы,
да,
ГТО.
Вот, ну да, это так. Начали и... И особенно в первые пятилетки действительно был такой дух, вот такой милитарский дух, там эта форма, там они же все ходили в этот в формах, даже на конгресс комсомоля они выступили в формах,
uh-huh.
и был такой дух военный. насколько армия, ну, естественно, армия очень сильна в этом направлении. Там уже была возможность действовать на людей сильно.
Ну, ведь помимо армии, так скажем, были и другие, скажем так, органы, формировавшиеся по этому же типу. Ведь ровно 20-е годы начинает формироваться гигантский репрессивный механизм сталинской власти. А вот про них можно что-то сказать?
Ну, честно говоря, мне сложно сказать. Конечно, туда шли и для них работали. Это был реальный шанс делать карьеру. И я, честно говоря, не знаю вот цифры, это я не специалист по ТЭОРу, но я думаю, как раз вот этот средний слой этот репрессационного аппарата, это как раз это было это поколение, которое ну, которые родились там 1905-1906 год, как раз им было 30-35, вот это они, естественно, в этом системе работали.
Карина, скажите, пожалуйста, вот я так понимаю, что условия шага в общем строю было в какой-то степени условием дальнейшей карьеры для тогдашних молодых людей. Начиная с какого момента, об этом можно говорить уже совершенно однозначно, что если ты хочешь чего-то добиться, то вот, пожалуйста, тебе туда, с комсомолом.
Ой, я думаю... Это не совсем просто сказать. Я думаю, с середины 20-х годов это начинается.
Тогда следующий вопрос от Гоши. В какое приблизительное время культ личности Сталина постепенно охватил молодежь? Частично я вам задавала этот вопрос, но он продолжает беспокоить.
Ну, культ личности Сталина, она же, в общем-то, или вот в первые пятилетки, это все-таки было другое время. Там еще как-то было, как сказать, более... Чувствуется больше реальность. Уже вот 30-е годы там начинается этот нереальность, эта пропаганда. Вот эти фильмы, которые показывают веселую жизнь. И чувствуется, что это то, что показывают в фильмах, то, что показывают в газетах, это вообще уже не соответствует реальности. И мне кажется, в это время начинается вот этот культ Сталина. Сильно. Вот если первые пятилетки, он еще более такой, ну, реальный политический лидер. Если и потом, в 30-е, еще, конечно, после войны, он стал такой, ну, какой-то светлой фигурой, которая стоит,
ну, да,
выше.
Богом.
Ну, почти.
А какие формы публичной активности молодежь использовала?
Публичной активности?
Ну, начиная от тех же диспутов и заканчивая теми же съездами. Чуть можно более подробно?
Ну, они как-то... Иногда мне казалось, что они любили вот играть с взрослых, с этими заседаниями, которые были для них, по-видимому, очень важны. Потом, конечно, очень жестко и достаточно рано молодежь начинает проводить эти... Ну, обсуждение, вот самокритика, обсуждение, насколько кто-то там что-то неправильно сделан, насколько его надо выключить из комсомола.
Mm-hmm.
Они, это обсуждение, насколько жестко они действительно уничтожают человека вот в этих заседаниях. Иногда насколько сильно, что потом партия даже говорит, нет, ребята, вот так нельзя, вы не можете там хорошего комсомольца исключить за какой-то мелочи. Даже вот как-то сверху их тормозит вот в этом отношении. И хочу сказать, что молодежь в этом плане была... ничуть не лучше, чем как-то взрослых. Между ними было были очень суровые отношения. Они между собой, там как раз не было товарищеских отношений. Очень часто вот именно эти протоколы об исключении человека, они полностью уничтожали человека.
Но можно ли говорить, я даже не знаю, как сформулировать, о некой... Извините, о нормальной жестокости молодняка? Понятно, да, о чем я? Или, с вашей точки зрения, уже можно было говорить о некоем избыточном, о некой избыточной тяге к насилию, если хотите?
Ну, там как раз, наверное, и то, и другое, что, что они хотели быть авангардом, да, они хотели показать, что они еще больше понимают, вот как надо побыстрее попасть в светлое будущее. Uh-huh. И, наверное, вот это все вместе, это ощущение, что они правы, что они молодые, в каком-то плане опять, может быть, не хватало культуры образования и ну, культуры общения. Ну, и потом надо тоже понимать, что эти люди, откуда они, эти молодые, они были дети во время Первой мировой войны и во время гражданской войны. Они, в принципе, только знали
вот, вы вот знаете, такой хаос. В свое время, это я, конечно, уже так перебираюсь совершенно не к месту в современность, но в свое время говорили, например, о том, что в результате войн конца 20-го и начала 21 века в Чечне выросло поколение мальчишек, которые, может быть, не умеют читать, но зато прекрасно умеют держать в руках автомат. Цитата подходит?
Может быть, не совсем, но, естественно, вот если поколение вырастет во время войны, и потом какая-то чрезвычайная ситуация продолжается, немирная, да, и нельзя сказать, что 20-е годы были мирные времена для Советского Союза. Это сейчас нам кажется, что это были очень золотые годы, поскольку там...
Это кому кажется?
Ну, многим так кажется, что там...
Зря?
Ну, нет, по поводу культуры, там, конечно, много всего. И очень интересного произошло. Это действительно было время экспериментов. Там действительно в обществе и в культурной среде очень много интересного произошло.
Ну, есть огромная книга, которую довольно часто осуждают за некое вольный подход к историческим фактам. Это мемуары Ирины Владимировны Адоевцевой. Как раз 20-е годы, Петербург, Гумилев, другие великие поэты, которые, на чьи поэтические вечера собирается огромное количество народу, но это же нетипично. Это же жизнь нескольких крупных городов, правда? А вся Россия — это не только культурные центры, правда?
Ну, типично, нетипично, но это просто есть разные реальности в одно время, и они все правильные, угу. Или все правды, да, они все существовали.
Да.
И одно не исключает другого.
А скажите, пожалуйста, вот тут вопрос, который немножечко даже не к вашему периоду относится, но он тем более абсолютно легитимен, что если подумать, время правления Сталина охватывает около 30 лет. И к тому моменту, когда произошел 20-й съезд, было еще достаточное количество живых тех самых, но воспитанных новых людей. Как они воспринимали развенчание кумира и бога?
Да.
Это так... были те самые люди, которых воспитывали как новую молодежь.
Ну да, это, конечно, очень правильный и важный вопрос, поскольку именно это поколение, они строили потом этот Советский Союз. Вот на них строилось, да? В общем-то, это брежневское время, вот этот длинный период, в общем-то, до распада Советского Союза, в принципе, это было в руках этих людей, это поколение Брежнева. Как они это воспринимали? Но... Может быть, с одной стороны, они поняли, что это было все чересчур, и с другой стороны, они прошали с Сталином из культ личности, но они же как-то в размышлениях людей во многом мало изменили. Там же не было борьба с... с культ личности.
Ну, помилуйте,
вот сталинизмом,
себе ситуацию.
Вот борьба сталинизма с идеями, что такое сталинизм, вот суть, да, без личности. Вот, с этим же особенно, мне кажется, не боролись.
Все-таки объясните, пожалуйста, власть теми или иными устами формулируют идею, что нам нужен новый человек, который будет жить в новом веке, при новом режиме, с новым счастьем. Да? Спустя какое-то время, вот идея главного, я не знаю, дозировщика этого счастья, она выливается в образ конкретного человека. Да? И действительно, ведь 30 лет люди живут с его именем на устах. И те, кто воспринимал себя как первые ласточки этого, этой новой эры, в один прекрасный момент узнают, что, извините, цитирую Галича, оказался наш отец не отцом, а сукою. И как? И как? Что там в мозгах происходит? Я уверена, что вы наверняка этим вопросом задавались.
Я, честно говоря, вот это, на этот вопрос очень сложно ответить. Дело в том, что они все знали. Вот Хрущев как человек из сталинского
окружения,
он все знал, он все сам видел своими глазами. Для него это был не сюрприз. Поэтому я думаю, они в какой-то степени они страдали от власти Сталина. Он же был очень
быть
там. Ну да, и там быть старушком, это для них был страх. Поэтому я думаю, они не очень переживали, когда его потеряли.
Вот. Вот тут вы и упомянули еще один фактор. Фактор лицемерия. Я не права? Потому что, коль скоро знали, но уже понимали, что любое сопротивление невозможно. Раз, и вообще зачем сопротивляться, пока меня не трогают. Правильно?
Ну,
согласитесь,
да,
с этим? Какие были молодежные организации, кроме комсомола, спрашивает Андрей.
Ну, были много религиозных групп, секты очень много, которые потом запрещали, да. Потом скауты были. Потом
а куда скауты делись? Тоже?
Ну, в общем-то, их достаточно жестоко. 26-й год был большой арест здесь, в Москве, и, в общем-то, все эти старые вожди арестовали. И часто они, очень большую часть, они брали как в пионерскую организацию. Те, которые когда были согласны сотрудничать, они пошли в пионерскую организацию.
Вы знаете что, у нас, к сожалению, с вами осталась одна минута, и поэтому я задаю вам последний вопрос. Можно ли считать, что наиболее удобным во все времена для манипуляции срезом населения является молодежь?
Честно говоря, нет, потому что все-таки у молодежи есть свои идеи, и иногда достаточно сложно их вообще активировать.
Особенно, когда есть интернет. Я благодарю нашу гостью. Я напомню, что это цикл передач именем Сталина, создан при поддержке фонда имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина совместно с издательством «Российская политическая энциклопедия». А сегодня наш собеседник Карина Кур-Королёв, доктор истории, сотрудник Германского исторического института в Москве. Я благодарю Карину, и я, Нателла Болсянская, прощаюсь.
Выхода нет.